Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?». Сегодня третий выпуск передачи, посвященный браку. Я беседую с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра села Косулино о таинстве венчания. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Расскажите, пожалуйста, о таинстве венчания. Из чего оно состоит, что из себя представляет?
Таинство венчания происходит в храме Божьем. Священник, люди, собравшиеся для молитвы, специальным образом служится богослужение специальное. И вот за этим богослужением происходит венчание тех людей, которые решили свою жизнь связать брачными узами. Жених и невеста предстают пред Богом, и сам Господь посредством этого таинства соединяет людей, желательно на всю жизнь и земную, и, собственно, и небесную для вечности. Браку церковь всегда отдавала такое достаточно большое значение. Церковь Христова всегда руководила и руководит своих членов на пути нравственного совершенства, и семейную жизнь своих членов также подчиняет такому своему руководству, своему наблюдению. Внушает, что брачная жизнь должна быть согласно правилам христианской нравственности. Что вступление в брак не должно быть делом какой-то такой необузданной страсти, которая нравственные требования будет попирать. Должно быть совершаемо с мыслью о Боге и нравственном законе. И, соответственно, во славу Божию. Поэтому церковь требует от своих членов, чтобы они свои вступления в брак, желания, сообщали церкви, получали от церкви благословение на исполнение желаний. Соответственно, сам брак, чтобы обязательно совершался при посредстве церкви.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о тех моментах, которые проходят во время венчания, о том, что значит каждый этот период во время богослужения.
Может быть, вначале имеет смысл сказать, что венчание – это уже как таинство такое оформилось, обрядовая часть, достаточно уже поздно. Это где-то 9 век, при определенных таких обстоятельствах, больше, может быть, даже государств, чем… То есть, какая-то потребность такая уже была больше государственная, чем церковным таинством.
А почему, кстати? Почему больше государственное, чем церковное?
Там, вы знаете, такой вопрос несколько был политический. Вступление в брак императору, и надо было как-то это все. Я думаю, что это дело не очень так легко и просто в двух словах это объяснить. Но я что бы хотел сказать, что само благословение церкви, в общем, для брачующихся существовало всегда. Что ветхозаветная церковь, что новозаветная, сейчас наша церковь уже христианская. И этому благословению христиане, граждане христианских стран всегда давали большое значение. И без этого благословения, в общем-то, брак не считался действительно. Собственно, и впоследствии, когда уже брак, когда было таинство венчания уже оформилось, то как раз эти все дела брачующиеся, они так прямо в церкви были. Брак считался тогда законным, когда он был заключен в церкви, при посредстве церкви, то есть через таинство венчания. И поэтому первоначально, когда еще таинства как такового не было, этой формы, то тот, кто собирался вступить в брак, была какая-то определенная подготовка, было благословение на то, чтобы в брак вступить. Брачующиеся проходили все необходимые подготовительные шаги для того, чтобы подготовиться к исповеди, служили божественную литургию. На литургии они причащались. После литургии определенным чином провозглашали мужем и женой. Благословляли. В разных церквах были какие-то свои определенные тонкости. А впоследствии, когда само таинство обрядово сформировалось, и, собственно, до сего времени, оно отчасти литургию и напоминает. То есть это именно таинство, которое мы видим, что это такой отголосок литургии мы слышим и видим. Поэтому состоит первая часть таинство венчания состоит из обручений, то есть такое последование обручений. Священник, весь собравшийся народ Божий, молится, чтобы Господь благословил обручение тех, кто собирается вступить в брак. это обручение сегодня стоит вот перед венчанием. Вначале обручение, потом венчание. Но иногда, а раньше даже достаточно было часто, такая форма использовалась, обручались молодые люди, и какое-то время уже, как считались вот они, жених и невеста, в общем, почти муж и жена, то есть это уже люди, которые, в общем-то, предполагают свою жизнь провести вместе, но они еще, ну, жили, может быть, раздельно, и в том смысле, что не было у них еще совместного хозяйства. И, в общем, окончательно еще как муж и жена они еще не были. Но уже это вот именно те люди, которые решили свою жизнь связать друг с другом. Вот и вот. Ну а сейчас в современной практике, как правило, обручение стоит перед самим венчанием. То есть вот проходит, значит, обряд обручения, после этого сразу же возглас, и начинается обряд венчания. Обычно часть венчания следующая. Вот в требнике так и, кстати, написано, что вот после божественной литургии священник пред святыми дверями ставит мужа, жену, и вот начинается последование обручения. Порядок священнодействий при этом следующий. Следует мирная их тенья и молитва на обручение. После этого, как мы уже сказали, брачующиеся проходят в храм первоначально, получается, на пороге храма, после обручения проходят в храм, становятся перед налоем с крестом и Евангелием. Соответственно, все приглашенные гости также проходят в храм и уже стоят и молятся рядом с брачующимися. Следует, опять же, мирная ктинья. Само слово ктинья – это моление, мирное, то есть все миром просят у Господа все необходимое для того, чтобы брак был добрым, счастливым. Чаша семейная была наполнена. Но, конечно, самое главное – это изобилие духовное. Какого-то материального изобилия тоже не были лишены. Понятно, что просят о чадах, чтобы они были добрыми, послушными, любящими.
Чтобы их много было.
Да, многочадие, конечно же, да, предполагается. Вот, многоплодие. И, соответственно, после этого несколько молитв священника о даровании этому брачному союзу всего того, что и спрашивается, то есть в ектинье. То есть уже тут в этих молитвах вспоминается и ветхозаветное время, когда браку, всегда браку отдавали очень значимое место. И вот это ветхозаветное время вспоминается. И также время, когда уже Господь пришел, и весь Ветхий Завет в лице Господа Иисуса Христа исполнился. Еще вот забыл упомянуть, перед тем, как начать само венчание, священник опрашивает мужа и жену о том, согласны ли вступить, да, чтобы это согласие их не было, то есть вступление в брак было добровольное, чтобы не было такого, что муж или жена кому-то уже обещались, то есть поэтому священник вопрошает, то есть не было ли обещания кому-то, и после этого начинается соответствующее священнодействие. После молитв, прочитанных священником, следует само таинство венчания. Священник со словами «венчается раб Божий такой-то, рабе Божий такой-то, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», возлагает венцы.
А что символизируют эти венцы?
Венцы символизируют, можно сказать, как бы такие две стороны брак. С одной стороны, это венец величия, то есть люди вступают в брак, и их благословляет сам Господь. А с другой стороны, порой венцы сравнивают с венцом терновым Христа, что брак просто не состоит из одних каких-то радостей и удовольствий. Может быть, даже зачастую в браке радости и удовольствий не так много. Потом уже когда-то, если муж и жена достойно прожили, ну или, скажем так, стремились достойно жить, то уже вот в своем каком-то таком, может быть, завершающей фазе своего брака они получают всю такую, что ли, полноту радости. На начальном этапе, ну, там, скажем так, после первого времени наступают такие, ну, достаточно такие суровые испытания, будни, такие вот порой сопряженные с терпением, с молитвой, вот с каким-то таким вот непростым несением креста брачной жизни. И поэтому вот, порой сравнивают с таким вот терновым венцом, что, с одной стороны, это величественные венцы, вот как венчание, то есть и сам Бог венчает, да, то есть такое вот возвеличивает брачующихся, да, а с другой стороны, это вот непростая ноша. Вот, возлагаются венцы, и священник произносит тайно-совершительную формулу браковенчания: «Славою и честью венчай я», то есть венчай их, да. Господи Боже наш, славу и честью венчая. То есть вот венчаются таким образом. То есть такая вот произносится тайно-совершительная формула. После этого читается Священное Писание. Опять же, мы как говорим, что перекликается с литургией.
А Священное Писание читается отрывок какой-то определенный или каждый раз по-разному?
Ну, нет, конечно, определенный отрывок апостола Павла и определенный отрывок из Евангелия от Иоанна, от Иоанна Богослова, святого апостола. Вот, ну, в Иоанне Богослове, конечно, вспоминается тот момент, когда Господь пришел на брак в Кане Галилейской, эпизод жизни Спасителя. После прочтения Священного Писания Евтинья, ну, опять же, вот такой видимый, как бы такой вот параллель с божественной литургией, молитва поется «Отче наш». Очень порой бывает, удается исполнить эту молитву красиво. Молитва «Отче наш» имеет, ну, достаточно много различных распевов. А почему? Потому что само таинство, оно носит именно величественную, такую торжественную форму. Да? И, конечно, уместно так или иначе как-то это порой по-разному эти молитвы петь. Вот. А потом приносится общая чаша. Ну, сейчас в храме дается жениху и невесте чаша, которую они испевают, опять же, как воспоминание общей чаши евхаристической на литургии. И, соответственно, при этом еще и добавляет зачастую священник, что это чаша того, что вам придется испить в браке. И, опять же, радости, сладости, но и также каких-то скорбей, порой горестей, испытаний.
Вот я слышала такое мнение о том, что некоторые молодожены хотят свою чашу принести, а потом ее разбить на том, что вот мы никогда не расстанемся. Это уже такое более простонародное, что ли, представление?
Да, простонародное. Вообще такое, наверное, простое какое-то представление. Может быть, где-то оно и в какой-то местности имеет место быть. Вот, в какой-то местности этого нет. Конечно, от этого семья крепче не станет. Недавно я был в Нижнем Тагиле, так там молодожены приезжают к одному месту, там такой есть мост, и там они, значит, замок покупают заранее. Значит,
да, у нас тоже есть.
Где-то тоже есть. Да, я в Нижнем Тагиле первый раз увидел.
У нас на Плотинке есть.
Да, ну, наверное, должно это где-то быть, потому что тоже такое место похожее, как у нас тоже на Плотинке. Вот они замочек закрывают, ключик бросают в воду. Ну, что, навсегда. Ну, конечно, не от этого будет зависеть крепость.
У нас, знаете, у нас
союза.
На Плотинке есть один такой большой-большой замок, к нему такая большая-большая цепь и две подковы прикреплены.
Ну, да, тут, конечно, вот бывает, порой люди фантазируют, и если это действительно такая вот, ну, простой обычай, без каких-то таких вот глубоких особых проникновений, то, ну пусть балуются, что называется. Молодые люди, еще дети зачастую, вот, поэтому пусть балуются. Ну, а, конечно, не от этого будет зависеть крепость брачного союза, а от того, как люди будут немощи друг друга носить, вот, от того, как будут жертвовать ради друг друга, да, своими принципами, амбициями, своими какими-то, может быть, теми или иными взглядами, от того, как, насколько люди будут действительно молить Господа, чтобы Господь помогал в этом непростом деле. А мы, значит, говорим о том, что мы делаем дальше. Далее, после того, как сказаны Евтинии, следует исполнение тропарей. Во время тропарей священник брачующихся предлагает взяться друг другу за руки, покрывает, значит, петрохилью руки, берет их вот это через петрохилью, Спаситель их руки и обводит вокруг аналоя с Евангелия, с крестом, вокруг иконы, обводит кругом. Символически означает, что молодожены вступают таким образом в вечность, что их жизнь дальнейшая, земная и небесная, она уже должна вот так или иначе протекать рука об руку вместе. Поются известные тропари, после этого снимаются венцы. Снятие венцов с соответствующей молитвой, наставлением. Вот. Ну и далее еще требуют, значит, ряд молитв, благословений и далее отпуст. И, соответственно, священник благословляет молодоженов крестом, Евангелием, иконами, которые они заранее принесли, добавляет соответствующее слово молодоженам, обращается к молодоженам, поется многолетие молодоженам, родителям, которые вот милостью Божией довели молодых людей, ну, как правило, все-таки брак это для вот такое, это дело молодости. Конечно, бывают люди уже вступают в брак в каком-то другом возрасте, вплоть до преклонного, ну, как в общем-то, в большинстве случаев все-таки брак мы как-то нам представляется такой, это удел достаточно такого еще молодого человека, молодого поколения. Вот, наставление, многолетие поется, и после этого священник обращается с проповедью к тем, кто пришел в храм. Надо сказать, немаловажное значение этому церковь всегда отдает, потому что очень часто, если, скажем, в храм приходят на обычную службу, а прихожане, которые ходят всегда, то очень часто на венчание, вот такие вот мероприятия, приходят люди порой и невоцерковленные, светские, а может даже и неверующие. Все идут, я пришел, куда деваться, да, пригласили. И тут, конечно, священнику очень порой удобно именно сказать те слова, которые так или иначе могут запасть в сердце, да, в душу человека, и, может быть, даже и что-то, какое-то будет изменение. То есть для этого вот этот вот такой прием существует. Это очень важно, да. Священник может обратиться к этим людям вот так вот близко. Ну, после этого подарки, слова благодарности, да, то есть слова напутствия, то есть, значит, родители, родственники, ближние, дальние, знакомые подходят, вот, всех поздравляют. Ну, потом молодожены выходят из храма под колокольный звон, радостные, веселые, определенным восторгом, с восторгом, вдохновленные, благословленные на совместную жизнь. Ну, а далее уже там какие-то другие мероприятия уже вне стен церкви. Основные действия в церкви происходят таким вот образом.
Отец Александр, а нужно ли как-то готовиться к таинству венчания?
Как мы уже сказали, таинство венчания – это вот именно такой часть, как бы такую, как бы вот взяли так вот литургию определенным образом, немножко так вот перестроили и сделали вот под это таинство. А как мы к литургии готовимся? А мы к литургии готовимся очень серьезно. То есть мы молимся, постимся, воздерживаемся, исповедуемся. Поэтому очень хорошо, прекрасно, идеально, когда молодожены появляются не за несколько часов или дней до своего венчания, да, а как-то чуть-чуть пораньше, заранее, говорят, что вот мы вот предполагаем подать заявление, да, просят на это благословение, но даже на подачу заявления. То есть смотрят по календарю, как сделать так, чтобы свадьба не попала на какой-то пост. Соответственно, смотрится календарь, все просматривается, продумывается наиболее, скажем так, удобно и для соответствующих каких-то таких вот мероприятий характера такого вот не церковного, да, то есть, ну, что вкладывается в брак, да, то есть приезд близких, дальних, да, то есть какие-то, может быть, вопросы там, работы, учебы, да, все это согласуется. Ну и смотрится по календарю, да, то есть когда, значит, можно и день недели, день месяца, а какой-то вот какой период. И выбирается наиболее, скажем так, чтобы устраивало все стороны. Вот когда это выбрано, то, соответственно, назначается день. Как правило, это либо пятница, либо воскресенье. Если это воскресенье, то есть определенные, ну, бывает порой определенные сложности, как брак зарегистрировать. Потому что если его зарегистрировать, предположим, в пятницу, всем гостям собраться, то, конечно, к воскресенью, может быть, венчающийся будет не очень готов. Но это вполне нормальная ситуация, что если уж свадьба состоялась, да, то если это сделать в пятницу, то, конечно, это вот для, скажем так, брачующихся, наверное, наиболее удобно. Да, собственно, и для гостей тоже. Почему? Потому что в среду молодожен начинает поститься, среда, четверг, пятница, в пятницу божественная литургия, если это городской храм, ну или если это сельский, если многие гости являются прихожанами, есть возможность отслужить службу, да, следует литургия, божественная литургия, потом небольшой отдых кратковременный, и после литургии следует уже венчание. Если же такой схемы не получается, то тогда можно сделать по-другому. Значит, брачующиеся готовятся к таинству исповеди и причастия, предположим, накануне воскресенья, да, скажем, венчание будет в пятницу, то есть накануне воскресенья все это проходит. Уже, будем так говорить, в таинстве исповеди и причастия они уже настолько близко соединяются через Бога друг с другом, что остается еще только вот чуть-чуть, буквально вот это вот возглас и само таинство венчания, чтобы уже их союз брачный благословить и осветить. И, ну и, соответственно, там уже, друзья, следующее мероприятие дальше. Вот. Поэтому готовимся к таинству постом, молитвой, исповедью, божественной литургии. Но хотя на самом деле сказать, что божественная литургия готовит к таинству венчания, будет не совсем правильно. Но в силу вот тех вот обстоятельств, которые на сегодня существуют, как мы живем, да, то есть вот, ну, как бы вот приходится уже примиряться и говорить, что вот, да, если уж мы хотим все как бы так сделать правильно, то надо сделать вот. Хотя, конечно, сама литургия, она предполагается наоборот, с другой стороны, именно некоторое завершение всего, начало и завершение всего, то есть венец всего. Ну вот говорю, что если до 17-го года таинство брака совершалось через венчание, и все, значит, вот эти вот метрические книги находились, все метрики находились в церкви, и то есть брак именно через это и осуществлялся, то после, значит, декрета советской власти стали брак заключаться стал в ЗАГСе, появилась дополнительная еще какая-то форма, да, которую так или иначе надо было не просто учитывать, но еще и к ней примиряться. Поэтому сейчас есть определенные, ну, может, какие-то такие сложности такого, может быть, технического, формального характера. Но если люди, кто вступает в брак, им неравнодушны, так скажем, нелегкомысленно относятся, то есть равнодушно вряд ли тут можно найти, но нелегкомысленно относятся к этому делу, вот, и все заранее подойдут, спросят, продумают, проговорят, все вот эти вот вопросы обсудят, то они вполне могут, вот, скажем так, не нарушая, с одной стороны, правил церковных, с другой стороны, своим гостям, не доставляя каких-то излишних вот этих вот сложностей, красиво и правильно в брак вступать.
Что касается поставленного,
да, вот вопрос. Mm-hmm. Вот вообще венчание не происходит, не венчают накануне постных дней и праздников. Ну, в данном случае, если взять такое, скажем, какое-то простое время, не постное, да, не, когда поста нет, то есть в пост в принципе не венчают, да, но вот когда нет поста, то пост бывает в среду, в пятницу, праздник бывает в воскресенье. Поэтому не будет венчание совершаться во вторник, четверг и в субботу. А, соответственно, воскресенье, понедельник, среда, пятница – это те дни, когда церковь производит венчание. Почему накануне поста, то есть, скажем так, постом или вот накануне постного дня или, значит, праздник, не венчает. Таинство венчания предполагает единение душ и тел. И вот это вот, в этом есть определенный элемент, ну, такой, что ли, духовно-телесной радости. Вот, а поскольку пост предполагает вот это вот все, что относится к телу, определенным образом сузить максимально, насколько это возможно, вот, освободить от чего-то, да, все то, что мешает человеку общаться с Богом. И, соответственно, это, значит, возможность у человека не то, что отымает, но на это время его не благословляет. Такое общение мужа и жены, потому что это, ну, вот, таким образом это церковь понимает, достаточно уместно и целесообразно, вот. Но зато, когда заканчивается, то тут супруги, молодожены, они уже, или даже уже не молодожены, они, соответственно, могут иметь эту полноту общения. Угу. То есть, вот таким образом. Поэтому пост накануне поста, вот, таинство венчания не происходит.
Многие считают, что венчание – это защита от развода. Так ли это?
скажем так, таинство слова «тайно», таинственным образом Господь приходит, что ли так, наиболее близко соприкасает. Таинство носит разные названия, когда речь идет о таинстве соборования, то желаем, чтобы нам выздороветь, таким образом уже в этом состоянии служить Богу. Если таинство исповеди, то выздороветь духовно, освободиться от каких-то греховных уз. Если это таинство причащения, то наиболее близко с Богом соединиться. Если таинство венчания, то супругом через Бога, опять же, стать ближе, да, то есть, вот, скажем так, укрепиться, чтобы не просто, скажем, два человека и их окружение как бы этого желали, да, а чтобы и сам Бог в этом участвовал, да, то есть главный законодатель мироздания. И, конечно, это скрепляет союз. Но когда есть обратная сторона, если мы вдруг помыслим, что этот союз скреплен как бы безусловно, то есть что бы мы ни делали, как бы мы ни жили, есть таинство венчания, значит, союз скреплен, и все. То, конечно, мы ошибемся. То есть, союз скреплен. Господь дал нам все необходимое. Наше дело так внутри этого благословения уже прилагать максимум своих усилий. Конечно, надо правильно понимать. В общем-то, можно даже и такую допустить фразу. Может допустить. Вот. Лишь бы она была, ну, как бы правильно понимаема. Да? Что, да, действительно, это какая-то определенная защита. Но вот такая, не то чтобы безусловная, все-таки с использованием человеческого фактора, что человек-то тут не какое-то бездушное существо, а непосредственный участник этого запрета, что ли, да, вот этого вот преодоления каких-то трудностей, которые порой ведут к разводу. Вот если, сказать, человек это понимает, или, скажем так, постепенно понимает, да, с первого дня, с первой секунды все молодожены такие вот, все понимают, все у них известно, все. Естественно, что много-много-много людям приходится преодолевать, идти, как бы так вот, вразумляться, научаться, то есть на то и жизнь дана человеку.
Могут ли не допустить по какой-то причине к таинству венчания?
Ну, я вот уже сказал, что идет допрос перед венчанием, да.
Но согласитесь, что даже если человек выходит замуж или женится по расчету или там еще как-то, то вряд ли он скажет перед священником.
Для этого, собственно, существует исповедь. Вот очень важный момент, да. То есть, можно, конечно, люди пришли, мы хотим повенчаться, взять их повенчать. Ну, сейчас в церкви есть определенные, скажем так, как бы этапы прохождения этого, да. То есть, просят документы, ЗАГС. Чтобы не получилось так, что люди где-то там женаты каким-то там браком, может быть, даже ну, там, в ЗАГСе, да, и вдруг они вот хотят, вдруг им захотелось еще и повенчаться, а абсолютно с другим, ну, не со своими законными государствами.
Такое бывает.
Только это для этого и требуется. Вот когда приходят, мы хотим повенчаться, хорошо, давайте ваши документы, то есть покажите, что вы действительно супруги, или, скажем так, готовы вступить в брак, да, то есть вот у вас тогда-то назначена регистрация, и, соответственно, мы тогда готовы все вопросы исследовать, вас повенчать. А перед этим надо исповедоваться. И вот во время исповеди уже священник и смотрит, да, нет ли каких-то преткновений, то есть для брака. Преткновение, конечно, тут уже, знаете, вот такого характера, насколько человек готов стать мужчина во главе семьи, женщина выйти замуж. Вот насколько они готовы, насколько они это осмысленное. Собственно, ничего нет такого, чтобы ну, запрещало вот явно, ну, кроме, вот я уже сказал, да, вот каких-то вот таких вот моментов, что там брак есть, да, существует брак при том. То есть мог, он мог бы быть, но его уже нет. Тогда и он уже расторгнут, и все это официально. Обыкновенные, известные сегодня, да, такие препятствия, как то душевная болезнь одного из супругов. Если он скрывает это от своей второй половины, то, конечно, это препятствие. Пьянство, алкоголизм, наркомания, те или иные, конечно, естественно. Вот. И вот такие основные моменты.
А там какая-то особенная исповедь, батюшка?
Нет, исповедь, конечно, самая-самая обыкновенная, только, но когда известно, что это люди, которые собираются вступить в брак, то, конечно, какие-то вопросы этому будут соответствовать, этому вопросу. Вот. Опять же, священник, если это уже священник, ну, может быть, такой более-менее опытный, да, он уже смотрит, насколько человек, скажем так, достойно жил свою жизнь, то есть, насколько он в браке будет верен.
А то есть, чисто теоретически может батюшка запретить?
Если, например, он увидит, что вот существует какая-то опасность, то он, в общем-то, может, скажем, ну ладно, давайте, Бог благословит, это разрешит человека, да, но если узрит какую-то опасность, то насколько тот гой супруг готовы эти немощи друг друга нести? Ну вот насколько действительно это реально? Одно дело сказать, я готов нести, это часто так бывает, часто бывает, особенно это свойственно женщинам, вот смотрят, что какие-то недостатки у мужчины, да, такие вот, до брака, да, у жениха, но вот все вот как-то так вот вот такое вот общение, вот это вот первоначальное, оно как-то все так скрадывает, все так вот облагораживает, да, и эти недостатки, они хоть и кажутся такими серьезными, но думается, что это все преодолеется, что через любовь, через общение. А вот практика показывает обратно. То есть, когда все вот это внешнее, наносное, такое все то, что было друг друга подставлено, приятное, все проходит, остаются какие-то углы, недочеты, недостатки, и вот эти все сложности, и вот к ним супруги не готовы. Вот поэтому священник увидел, что эта опасность есть, серьезная опасность. Конечно, какие-то мелочи, шероховатости, в общем-то, так или иначе, где-то вот с супругами беседы ведутся перед браком, да, об этом все обговаривается, разговаривается, все рассказывается им, вот. Но вот если что-то серьезное, то, конечно, тут священник уже говорит, что вот тут есть определенная опасность.
Большое спасибо, батюшка, до свидания.
Спасибо, Господи, до свидания.